«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, Алексей Нарышкин у микрофона, и в эфире «Изнанка» – программа о профессиях, в которой наши слушатели сами рассказывают про свои специальности, анонимно, чтобы потом не было проблем с начальством, коллегами, клиентами или близкими. Сегодня у нас в гостях Алла, она тату-мастер, работает в Москве. Я вас приветствую.
Здравствуйте, меня зовут Алла, я тату-мастер. Работаю в этой сфере порядка 15 лет. Профессионально и качественно, пожалуй, 10-7.
А вы в детстве тоже мечтали быть татуировщиком? Когда к вам это вообще пришло?
Я мечтала быть художником, и у меня не было конкретизации вот, на какой-то одной опции. И, в общем, получив художественное образование, у меня были следующие желания. Это работать с людьми и делать какие-то конкретные утилитарные вещи. То есть не писать картины, которые будут продаваться, не продаваться, а вот что-то вот полезное, красивое.
Нужно ли тату-мастеру быть художником, в принципе? И вот вопрос об образовании. Можно ли записаться на курсы или, не знаю, тренироваться на какой-нибудь свиной голове?
Ну, рисовать нужно как-то уметь обязательно. Uh-huh. Вот. Академическое художественное образование просто дает большую фору в профессии. Не нужно изобретать велосипеды, ты владеешь большим количеством инструментов. В то же время я знаю много людей без художественного образования, которые дают какой-то самобытный, уникальный стиль. Но и с этими людьми иногда происходит какой-то тупик, то есть они упираются в стену своих возможностей, и они уже во взрослом, зрелом возрасте начинают добирать там курсы, обучающие именно академки.
Как начать набивать тату?
Когда я начинала, было очень мало тату-мастеров, было очень мало насмотренности интернета, не было Инстаграма и всего этого. И я подумала, что вот, ну, я умею рисовать, я куплю себе какую-нибудь дешевую китайскую машиночку, и я все это смогу. И на тот момент вот с моим тогдашним низким качеством я могла выживать и зарабатывать, и работать именно за счет небольшого количества предложений. Сейчас история другая. Сейчас очень много хороших мастеров, очень много информации. И спрос вырос, и материалы вот любой линейки, любого расклада. Я считаю оптимальным способом образования тату-мастера, когда человек, располагающий, может быть, начальным художественным образованием, каким-то количеством времени и денег, нанимается помощником или администратором в хорошую тату-студию, где за его бесплатные услуги по хозяйству, так скажем, за ним будут присматривать, с ним будут заниматься, его будут направлять, ругать, бить по башке и заставлять мыть полы. И вот где-нибудь через годик, через два, ну, что-то
подождите,
уже получается.
Подождите, годик его будут бить по башке, все это бесплатно, и потом появится навык.
Сначала человек рисует, и те люди, которые считают себя его наставниками, как-то, ну, обычно, когда человек приходит в студию, его уже воспитывают под стиль студии. Рисует, наблюдает за работой профессиональных мастеров. Насчет тренировки, есть некоторые искусственные материалы, которые дают немножечко почувствовать кожу, почувствовать, ну, не знаю, суррогат на самом деле.
Вот, но... Это вот вы отвечаете на вопрос про свиную голову?
Да,
или
про
что-то?
Свиную голову. Ну, про свиную, ну, как-то это не гигиенично. Ну, что, лучше какие-нибудь там помелки, бананчики.
А это больше похоже на...
Ничто не похоже на человеческую кожу. Даже как... вот эти резиновые...
У нас с вами разговор маньяков.
Резиновые морды, которые продаются в тату-магазинах для татуажниц. Вот. Но, двигаясь от простого к сложному, под присмотром хорошего мастера, человек может работать на живых моделях. Если его контролировать, он ничего не испортит, по крайней мере, не до той степени, что одним движением не сможет поправить его преподаватель, так скажем.
Слушатели не видят? У вас руки в татуировках? Я не знаю, что это у вас, кстати, нарисовано.
Это вот
я вижу на левой руке птицы, собачка.
Это французский бульдог, это моя собака Федор. Вот здесь вот собака Пельмень, тоже замечательная моя собака. Вот здесь у меня всякие...
На левой руке живность, на правой у вас японские какие-то
сюжеты.
Да,
у меня всякие японские красивые женщины. Вот здесь вот у меня кот Падла, он очень толстый, очень падла. Он не имеет реальных прототипов, просто вот такой вот японский трехцветный кот.
А это вы сами себе?
Нет.
А самому можно себе что-то набивать?
Можно, но зачем? Ну, это как парикмахеру себя стричь, стоматолог.
Ну, челочку можно подстричь.
Ну, наверное, можно сделать мушку.
Первая татуировка, которую вы делали. Что это было за заказ?
Это было сердечко с листочком. Это я экспериментировала на своих подружках-студентках из общежития.
Каков результат?
Знаете, не так отвратительно, как могло бы быть. У меня хватило ума не размахиваться на большие масштабы. Ага. Вот, делать какие-то миниатюрки и как-то... С одной из этих моих моделей я встретилась лет через 10 после окончания института. Я говорю, давай, давай, все сделаем, я тебе все исправлю, все будет красиво. Она говорит, мне нравится. Там у нее была бабочка.
Почему говорят, что тату набивают?
Я не знаю, и мне это слово очень не нравится. Была даже шутка в ответе на реплику клиента, типа, ты бьешь тату. Один татуировщик ответил, нет, я бью мечи, морды, набиваю мягкие игрушки. Вот, скорее про тату, ну, корректнее говорить, там, делать или рисовать. Да, оно не описывает процесс, наверное, поэтому оно меня так раздражает. Оно появилось недавно на каких-то крупных пабликах о татуировке.
А чем вы это делаете? Вот основной инструмент.
Это машинка. Их на самом деле много. В работе я пользуюсь где-то 5-6 у меня машин. Ого. Ну, для разных задач по-разному. Иногда бывают какие-то такие тоненькие, простенькие истории. Одной достаточно. Машинка – это некий электрический аппарат, который с большой скоростью и очень четким ритмом совершает возвратно-поступательные движения.
Так швейная машинка.
Передавая ее на иглу. Да, только несколько изящнее. Угу. Машинки делятся по принципу устройства, то есть индукционные и роторные. Они немножко отличаются по специализации на поставленные задачи. И уже внутри групп, то есть индукционные делятся на закрасочные и контурные. Помимо машинок идет некая такая еще группа по адаптации электричества. Провода, блок питания, многие пользуются педалькой, то есть ножным включением. И вот эта вот штука, вот этот вот блок питания-адаптер, он очень важен, потому что от его подачи электричества зависит вот это вот качество и равномерность ритма работы.
Когда иголка заходит в кожу, туда сразу и краска загоняется.
Смотрите, во-первых, это очень поверхностное воздействие, то есть это не под кожу, это в толщу кожи. Ага. Там есть у нас определенные слои, где красочка фиксируется. Это по принципу макания. То есть вот стоят одноразовые тушечницы с...
А, то есть вы сначала макаете кисть.
Да, макаю
вот
кисть,
вот иглу.
Порисовала. Да, да, то есть мне нужно что-то смешать. Ага. Это тоже можно сделать на игле. Вот там.
То стоит. Есть у вас палитра даже может быть.
Палитра. Да, там стаканчик со стерильной водичкой, промыла. Вот.
В программе «Изнанка» сегодня Алла, тату-мастер из Москвы. Рабочий день, как ваша троица?
Прихожу я, значит, на работу.
Где а вы мне... приходите на работу в офис, не дома?
Нет, естественно, не дома.
А дома можно делать?
Ну, как-то дома надо жить.
Там. Ну, мало ли, на кухне разложил вот это все
ну,
добро.
Не другого я уровня, другого я подхода к своей деятельности человек. В принципе, понятно, все можно делать на дому. И грудь силиконовую можно вставить на дому, если еще муж анестезиолог, вот с масочкой рядом стоит. Все это прекрасно, но зачем?
Ну, профессиональные тату-мастера, они все-таки это делают в кабинете, в отдельном
либо
где-то.
Либо это студия. Угу. Вот, они бывают разного формата. Либо, да, я знала несколько людей, хороших мастеров, работающих на квартире, но это была отдельно снятая или купленная квартира с ремонтом, со соответствующим гигиене процесс. Он у нас такой общесанитарно-медицинский, моющиеся поверхности, там минимум мягких тканей. Я прихожу где-то за часик до клиента. Прибираюсь в студии, мы работаем с коллегой, снимаем небольшую мастерскую здесь рядышком, кстати. Мы работаем без администратора. Поэтому всякая уборка, стерилизация инструмента, этим мы занимаемся сами. Ну, в принципе, это не раздражает, потому что, ну, ты понимаешь, насколько качественно ты это сделал. Вот, раскладываю то, что можно разложить, то есть готовлю столик всякий у меня там, салфеточки, водички. Стерильный инструмент, естественно, я вскрываю уже в присутствии клиента.
Так спокойнее будет.
Непосредственно перед работой. Конечно, ну, там есть норма, 20 минут у тебя инструмент может лежать перед тем, как ты начинаешь работу. Опять-таки, людям приятнее вот это вот все видеть.
Вы как хирург готовитесь ко всему этому?
Как
настоящая операция.
Существует масса профессий рангом гигиены гораздо ниже хирурга, которые требуют такого же отношения к чистоте и порядку.
Приходит к вам клиент, вы приготовились, клиент, он что, он садится, ложится,
Сначала мы разговариваем. Как правило, основные моменты работы мы обсуждаем либо по социальным сетям, по переписке, либо если работа сложная, масштабная, связанная с исправлением каких-то косметических дефектов, там, с исправлением старых татуировок. Я обычно приглашаю людей на консультацию заранее, то есть недельки за 2-3. И человек приходит уже, ну, допустим, этот человек, которого я отконсультировала, для которого я уже нарисовала эскиз, он его одобрил по переписке. Тогда все происходит достаточно быстро и просто. Чайку попили, примерили размер работы, перенесли рисунок. Есть специальный принтер, специальная бумажка, которая нарисованный, позволяет перенести на тело.
Это не как калька?
Это другая калька, ага. Она более жирная. Это теплопринтер называется. Ага. Человек должен посохнуть с этим вот отпечатком, с калечкой некоторое время. Я уже собираю машинки, вскрываю вот эти вот стерильные мои штуки, понимаю, что мне понадобится по цвету, расставляю палитру. Вот, потом мы вздыхаем и начинаем работать.
Вот смотрите, чтобы мы лучше представляли по времени, например, я хочу себе на куда-нибудь на плечо орла. Мы согласовали с вами параметры крыльев, клюв и прочее. Вы перенесли вот эту вот тепловую наклейку.
Трансфер называется.
Да. Сколько я у вас в общей сложности в кабинете проведу время?
Так, времени. Это зависит от размера и от стилистики работы.
Ну, так что... вот орел с ладошкой.
Так, ваша ладошка, вы хотите, чтобы он был как на фотографии? Или хотите, чтобы это был силуэтик орла, как на... Ну, есть какая-то фирма таких лыжных шапочек. Это важно. Это очень важно.
Знаете,
по времени.
Простой, вот как графика такая.
Как графика. Ну, часик.
Самое примитивное, у меня немного денег, поэтому, наверное, дешевле же будет.
Часик-полтора. Да, это будет дешевле, потому что в основном цена строится из потраченного времени мастера.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Про клиентов. Блок целый вопросов. Вы для себя вообще определились, зачем люди делают тату? Зачем к вам приходят? Зачем вы делаете себе тату?
Да масса причин. Начиная от каких-то мистических, психологических. Да, кстати, многие люди считают, что вот они как-то могут этим изменить жизнь или, наоборот, заякорить какое-то хорошее событие. До соображений моды, до соображений красоты, понимания эстетики, вот как ты хотел бы видеть свое тело. Да, может быть, подчеркнуть свое тело, что особенно характерно для там спортсменов, культуристов, фитняшек, вот, танцоров и прочее.
Кто чаще всего к вам приходит? Портрет усредненный вашего клиента?
Есть индивидуальный портрет клиента у определенного мастера. Это зависит от стиля, да, от стиля работы. Пожалуй, еще от манеры общаться, потому что первая зацепка, она происходит, когда человек тупо нашел меня в Инстаграме, ему понравилось, он мне пишет. 70% моих клиентов это женщины 30+, вот, женщины работающие, красивые, успешные и так далее. Знают, что хотят, знают, как они хотят украсить свое тело.
То есть не подростки, не знаю, панки условно.
У меня стилистика неподходящая под панков, да. То есть у меня есть коллега, к нему приходят как раз панки. Но панки это люди, это тоже менеджеры среднего звена, которые просто любят эту музыку, любят эту культуру, любят эту стилистику.
То есть не с улицы.
Ну, вообще очень мало студий, которые работают на улицу и на вывеску. В основном сейчас клиент стал более образованный, и он ищет в социальных сетях, ну, в Инстаграме в основном это у нас сейчас картиночный ресурс самый главный, то, что ему понравится стилистически.
Чаще всего что просит вас нарисовать?
Человек уже просмотрев мою страницу, так как его зацепили именно мои работы, которые я выкладываю, он будет что-то просить аналогичное. У меня такая мимимишная история. У меня птицы, бабочки, жизнь, радость, свет, любовь. Вот, все это достаточно ярких цветов. И вот я люблю там имитацию каких-то вот этих акварельных клякс, расплывов и так далее. Мне интересны всякие такие эффекты.
А место, на котором просят нарисовать?
Это очень... Ну, как бы есть какие-то места, которые я не очень люблю. То есть я не работаю с интим-зонами.
Брезгливость или что? Или там как-то сложно работать?
Скорее, я бы не назвала это брезгливостью, скорее соблюдение своего личного пространства. С большой осторожностью я отношусь к области шеи и кистей рук.
Ну, шею я могу понять, потому что можно ткнуть куда-нибудь не туда,
нет,
наверное.
Ну, там, нет, там все это очень поверхностно. Вот, это страна у нас пока в этом плане отсталая. Консервативная, на внешность человека обращают большое внимание.
Вы не хотите, чтобы у этого человека были потом проблемы после этой татуировки?
Ну, или какие-то торможения по карьере, я не знаю. Особенно, если это молодой человек до 25 лет.
Чаще среди вашей клиентуры те, кто приходит один раз и не возвращается, или те, кто к вам постоянно, не знаю, раз в полгода?
Ну, раз в полгода, наверное, это чистовато. Вот, человек просто, он по площади, конечно. И красивых мест для татуировки, таких красивых, логичных, у нас не так уж и много. Вот, а те люди, которые приходят один раз, я, скорее всего, их просто не запоминаю, особенно если там была какая-то небольшая простая работа. Да, есть люди, которые ко мне возвращаются там с интервалом, ну, годиков три. Есть просто масштабные работы, которые делаются во много сеансов. И когда там человек хочет сделать рукав, это значит нам раз 5-8 с ним предстоит встретиться.
Рукав?
Ну, вот полностью закрашенную руку. Ага. Да, это называется рукав. А на ноге не знаю, как называется.
Брючины, не знаю. Красивые места, вы сказали, это что?
Которые смотрятся логично. Татуировка вот здесь вот.
Предплечье.
Предплечье, да. Она красивая, а если мы сделаем ее на локтевом сгибе, вот оно будет уже смотреться как-то странно. В то же время на локтевом сгибе можно сделать какую-нибудь смешную штуку, типа рояльной петли. Так делают.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Тату-мастер Алла сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Самые странные заказы, которые вы выполняли, расскажите о них.
Я, наверное, от совсем странных заказов-то и отказываюсь. То, что я делаю, должно выглядеть красиво и привлекательно не только для моего клиента, но и для окружающих его людей. Какие-то именно прикольные, веселые идеи у меня были. Вот, есть, допустим, у меня клиент, который очень любит Италию, он ездит по всяким городам, провинциям, у него есть несколько работ, посвященных Италии, про Флоренцию, у него такая картинка, вот этот вот центральный их собор, тонкой графикой нарисованный в акварели, вот, на первом плане стоит тоже достаточно мультяшный и печальный чумной доктор, ну, знаешь.
Да,
и вокруг него ходят такие же носатые вороны и смотрят на него влюбленными глазами.
Это вы сейчас описываете то, что на человеке?
Да. Вот. И чтобы показать их влюбленность, мы еще нарисовали им маленькие красные сердечки.
А это где?
Вот в Инстаграме.
Нет. А это
вот,
у него где?
На плечо.
Плечо.
Да. Вот. Здесь у него была татуировка, по-моему, про Милан. У них на гербе такой вот змей в виде змеевика. Это был щит, который какой-то там завоеватель отвоевал у какого-то североафриканского племени. Миланцам так это все понравилось, они решили сделать это гербом своего города. А змей пожирает человека.
Да.
Вот. Змей пожирал Гомера Симпсона, который, в свою очередь, не переставая орать, пожирал пончик. Вот. Но это я сложно описываю. Это такие были простые, логотипные достаточно работки, но они такие очень забавные.
Странные заказы, от которых отказывались. Что это было?
Я отказываюсь, пожалуй, от каких-то идей на неприятных мне штук.
А что это может быть?
Ну, что-то связанное с пропагандой фашизма. Ну, есть какие-то вещи, которые вроде они обычные, но вызывают какую-то у меня так называемые древнеславянские символы, и я не понимаю, что это такое, из каких источников, кроме современных неофашистов и неорусофилы, радикальные были в начале, там, в конце 19-го, начало 20 века, по-моему, вся эта символика именно тогда сформировалась. Потому что о том, что творилось там 1000 лет назад на территории нашей средней полосы, вроде как никто особо ничего не знает.
Если к вам придет человек и скажет, давайте мне на груди
налево-направо и напишем «Путин мой президент» или «Умру за Навального». Вы будете это набивать, рисовать? Вы будете это рисовать? Вам хорошо заплатят?
Ну, пожалуй, нет. Даже не то, что мне там сильно неприятны эти персонажи. Человек живет, человек меняется. Я знаю людей, которые были прям бешеными лоялистами, а сейчас они бешеные либералы. Ну, то есть, вот эта вот бешеная убежденность, она для нее и характерна то, что человека очень колбасит из плюса в минус. Вот. Так же, как я сложно отношусь и, да, наверное, отказалась бы делать надписи, посвященные там любимым женам, мужьям, содержащие имя.
А насколько среди ваших коллег вы-то, я так понимаю, не занимаетесь надписями вот такими? Коля,
нет,
Машенька,
я могу сделать
можете.
Надписи, сделаю это хорошо и аккуратно.
А насколько это востребовано?
Востребовано. Это такой простой способ решения эстетического преобразования себя. В основном делают какие-то нейтральные штуки, если речь идет о надписи. Вот, какие-то там строчки из любимых поэтов,
Библия,
на детей.
Что-нибудь такое.
Вот, один раз я никогда не была так близка к выпадению глаз одному своему хорошему знакомому. Я делала... Есть такой текст, называется «Символ веры». Вот, текст большой. Эстетично он выглядит, если как-то стилизовать еще вот этот вот шрифтик под старорусский. Вот, да, я ему делала этот текст.
Правильно ли я понял, что вы своим клиентам можете посоветовать какие-то конкретные рисунки?
Нет.
Не советуете?
Нет, рисунки я не советую. Ко мне человек приходит с идеей, я ему советую, как... с моей точки зрения, лучше и интереснее ее сделать. То есть выбрать за человека сюжет я не могу.
То есть, если я к вам прихожу и говорю, Алла, хочется украсить себя, уже не знаю чем.
Хочется красоты, не знаю
чем. Подберите мне что-нибудь, вы скажете, Алексей, гуляй.
Алексей, думайте. Либо мы с вами сядем, я начну. А что вам нравится? А какие у вас увлечения? Может, вам нравится кто-то из художников?
Отговаривать будете?
Отговаривать? Ну, если я сочту, что вот прям вам это не надо, и я не хочу взять ответственность за работу, которую вы будете носить, да, наверное, отговорю.
Это может быть интересно. Я к вам приду и скажу, давайте купола мне на всю спину. Я вам заплачу. Мы можем попробовать какие-то интересные краски. Мы можем какой-нибудь шрифт интересный.
Нет,
еще...
если это будет какая-то действительно... культурная апроприация на то время и на ту среду, то, пожалуйста, еще в акварелях с облачками. Хотя вы не представляете, как за мою карьеру меня достали шутки про купола. Стереотип такой. Вот, допустим, клиентка звонит своему, мы с ней что-то там делаем, что-то я готовлюсь, она звонит своей подружке или своему зае, говорит, зая, я делаю татуировку. И оттуда такой басовитый заин голос. Купола себе на лбу набей, и вот так где-то с чистотой раз в месяц всю мою жизнь.
Это до сих пор продолжается? То есть ассоциация тату – это купола?
Сейчас это стало меньше.
Но ведь у меня это, к сожалению.
Да, да. И я иногда даже забываю, что так оно было, и считаю, что мы живем в мире розовых единорогов, а тут вы опять с купола.
Тату-мастер Алла сегодня в программе «Изнанка» на Эхе. Если вы хотите принять участие в нашей программе и рассказать о своей профессии, пишите нам на почту «Изнанка». Изнанка2019@gmail.com. Я Алексей Нарышкин, вернусь к вам после небольшого перерыва.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
И еще раз добрый день, Алексей Нарышкин у микрофона. Тату-мастер Алла сегодня делится секретами своей профессии в программе «Изнанка». Расскажите о любимом клиенте или любимой татуировке.
Ну, наверное, это умный, хороший, адекватный, приятный мне человек, который знает, что он хочет, который идет адресно на меня. Идеальный клиент, он в первую очередь будет рыться в моих работах и говорить, что ему из моих работ понравилось, получилось там по линии, по цвету, uh-huh. по расположению и так далее. Плюс очень люблю людей с каким-то даже не образованием, с какой-то художественной насмотренностью.
Про ответственность за результат. Если вдруг начала гноиться рука, такое же может быть?
Нет.
Нет?
Нет. Ну, естественно, может быть все. Может анафилактический шок убить человека от тростникового сахара. Ну, такая вероятность есть. Во-первых, татуировка процесс не быстрый, как правило, с какими-то там перекурчиками, чайком. И я стараюсь, чтобы позволять человеку на каждой стадии контролировать процесс в профессиональной татуировке. Невозможен эффект вот этого «упс, не получилось». То есть, в принципе, мастер, он сделает так же, как он нарисовал на бумаге. И даже иногда лучше, потому что на эскиз на бумаге все равно ты так не выкладываешься, как на работу на коже. Что касается последующих моментов, процесс заживления, да, он очень важен для качества работы. Но даже если человек не будет соблюдать каких-то гигиенических норм, максимум он будет иметь облезлый подпорченный рисунок. Воздействие настолько неглубокое, что даже если занести туда инфекцию, она спокойненько вынесется наружу и не пойдет куда-то внутрь.
А если тату-мастер делает ошибку, насколько сложно ее исправлять?
Может быть, какие-то заусенчики случится, если там... Человек чихнул. Я поэтому очень не люблю, когда люди приходят с группой поддержки, вертятся, они начинают общаться, мы все равно разговариваем всем телом. А так, чтобы прямо вот совсем такая вот неисправимая ошибка, я думаю, нет. Есть варианты в каких-то суперсложных работах, например, в фотореализме, где ты, ну вот когда фотографическое изображение, где ты вот этот вот каждый градиент тона или цвета должен вот выравнивать. И если ты понимаешь, что что-то пошло не так именно по цвету, ну, допустим, у тебя лицо, у тебя там щечка пошла более выпуклой, чем, может быть, даже в таких случаях лучше прерваться, хорошенечко отдохнуть, может даже перенести на следующий сеанс, перезагрузить мозг. Вот, ну, соответственно, чем опытнее мастер, тем меньше шансы, что с ним вот эта вот замыленность глаза может случиться.
Так, а вот смотрите, это интересно. Если делали, например, переносили на кожу, не знаю, женский и мужской портрет, и вместо какой-то аккуратной красивой ямочки вы понимаете, что у вас в обратную сторону все это выпирает. Вы взяли тайм-аут, человек приходит к вам через 5 дней, и вы понимаете, что это не замыленность вашего взгляда, это действительно вы накосячили. Что вы делаете? Вдруг я ошиблась, прости, у тебя будет не
нельзя,
девушка, а пупс?
Нельзя там настолько ошибиться. То есть каждый сантиметр щеки – это час работы, понимаете? Поэтому, ну вот, вот этого вот упс не получилось, вот, ну, не бывает.
Я слушателям напомню, Алла – тату-мастер сегодня в программе «Изнанка» на «Эхо Москвы». А всегда ли татуировка – это боль?
Я бы не назвала это болью. Я могу это сравнить для человека с нормальной чувствительностью, без всяких там отклонений, если пользовались когда-нибудь разогревающими мазями от растяжения и ушибов. То есть вот такое давление и жжение. Это не боль, это не режущая боль.
Можно ли попросить обезболивающее у тату-мастера?
Можно попросить обезболивающее, хотя мы не очень любим им пользоваться. Препараты привозные, не лицензированные в России. А содержание лидокаина там превышает отечественную норму 5%. И лидокаина принято бояться. Какие-то проблемки там с сердечком, даже человек может о них не знать. Вот, может какие-то последствия дать. Далее, меняется фактура кожи, становится сложнее работать. Если речь идет о цветных работах, на некоторых типах кожи оно все становится цвета синяка, то есть какой-то синюшно-багровый, и ты работаешь просто по приборам. Ты уже не видишь, где у тебя там розовенький, голубенький, желтенький, у тебя все такое вот цвет сырой говядины. Лучше, насколько это возможно, терпеть наживую, может быть, разбивать процесс на небольшие сеансы, но делать это за счет собственных ресурсов.
Вопросы из Гугла, те вопросы, которые пользователи интернета задают насчет вашей специальности. Как тату-мастер делает эскизы?
Есть два типа работы. То есть, либо художник рисует в стол и потом предлагает это клиентам, либо клиент уже делает определенный запрос, И по его словам, и может по ориентации на какие-то картинки, которые ему нравятся, я рисую эскиз, я рисую вручную.
Кому можно идти в эту специальность?
Если в детстве вы любили собирать пазлы из 3000 маленьких кусочков...
Интересная аналогия.
В татуировку нужно идти, если ты любишь и умеешь рисовать. Ну, как бы, если любишь, ты рано или поздно научишься, тебе будет это интересно. Ты любишь общаться с людьми, наверное, любишь людей, и вот какая-то, да, стрессоустойчивость нужна. Ты, блин, слово такое противное, креативность, ну, наверное, да. То есть тебе нужно идею человека на словах визуализировать и угадать, вот как ему понравится.
О чем мечтает тату-мастер?
Наверное, о таком стабильном, хорошем росте качества своей работы, чтобы людям нравилось и себе нравилось.
А насколько работа тату-мастера, она стабильна в плане заказов? В течение года и, может быть, тенденции последних лет? У вас чаще ходят, меньше?
Я мастер с большим стажем. Грех жаловаться, скажем так. Про спады я наблюдаю два мертвых периода, это вторая половина января и вокруг 1 сентября. Потому что у меня либо родители, либо студенты, клиенты. Ну, то есть все вкладываются в этот период. Наверное, хорошо тоже самому поехать куда-нибудь в отпуск.
Про деньги давайте поговорим. В месяц сколько удается зарабатывать?
Я работаю сама, я работаю на себя. Я получаю где-то в районе, ну, допустим, 300 тысяч рублей. Из этого остается-то мне не особо много. Я плачу аренду помещения, и у нас достаточно дорогие расходные материалы. Порядка там 30-40 тысяч в месяц мы тратим на расходник. Помимо красок, иголок, мои материалы для рисования. И достаточно много жирают всякие мелочи. Там бахилки, салфеточки, водички.
А себе сколько остается всего этого?
Ну, 100-150.
Берете вы с клиента деньги за время, которое вы с ним возитесь?
Знаете, раньше я брала за время, потом я поняла, что мне это некомфортно, потому что я начинаю жалеть деньги клиента, начинаю торопиться. Вот. А я живой человек. Я иногда могу плохо себя чувствовать, у меня может болеть там живот, голова. И сейчас я, когда мы полностью определяемся с размером и стилистикой работы, я называю цену за целую работу.
Самый дорогой заказ у вас сколько стоил?
Самые дорогие заказы – это масштабные работы. То есть это спины, руки,
рукава.
Рукава. Вот, они делаются по нескольку сеансов. Но стоимость такого полнодневного сеанса у меня – это где-то 20-25 тысяч.
Бабочка на лопатке.
Хотите бабочку?
Почему нет?
Вот. Ну, смотрите, какая-то вот работка, которую я делаю там за час, за два, это 5-10 тысяч, ну, в зависимости от проработанности. То есть мне сначала нужно четко представить картинку, чтобы я назвала человеку цену.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
В эфире «Эхо Москвы» программа «Изнанка», и о своей работе сегодня рассказывает нам тату-мастер Алла. Самое приятное в вашей специальности?
Результат. Когда я рисую, чтобы, ну, просто рисую, я вольна выбирать себе качество бумаги, качество красок и так далее. А с людьми вот эти вот разные типы кожи, и вот если попадается, мои любимые люди, они такие беленькие, гладенькие, без веснушек. И вот ты на таком человеке идеально быстро и красиво делаешь какую-нибудь безумно яркую работу. И вот на нем и так безумно ярко и красиво. И через 5 лет он к тебе приходит, у него кожа тонкая, белая, и вот на нем так же ярко и красиво, как в первый день. Это такое счастье.
Что делать? Я не знаю, был ли у вас такой опыт, если к вам приходит темнокожий человек.
Ну, так скажем, сильно смуглыми людьми я работала.
Вот, то есть, в чем проблема? Там же не видно, наверное, ничего будет.
А я совершенно честно объясняю, что вот к вашему типу кожи можно, если мы хотим прекрасного, применить вот определенные такие яркие, ядреные, контрастные цвета. Угу. Ну, как правило, люди понимают, да, там свои особенности и соглашаются на тот вариант, который я предлагаю.
А есть ли у вас какие-то профессиональные приметы, ритуалы? Например, перед тем, как приступить к работе. Я не про то, что вы моете руки, но, не знаю, может быть...
Нет, я понимаю, я очень суеверная. У меня куча ритуалов, причем своих. Я никогда не хвастаюсь глубиной записи.
То есть?
То есть там парикмахер может 5 человек за день принять. Я могу 1, в крайнем случае 2. Соответственно, очередь может выстраиваться там от недели до полугода от этого мастера.
То есть мне сейчас бессмысленно спрашивать у вас, насколько очередь растянулась. А еще?
Есть у меня 100% правило. Если я просыпаюсь и мне очень-очень не хочется идти на работу, значит работы не будет. Я имею некоторую глубину записи и я практикую депозиты. То есть, когда ко мне человек записывается, я беру небольшую сумму как гарантию его визита, а не то, что он звонит по 10 салонам. А если мне сильно-сильно не хочется идти на работу, то значит, даже если это 100% свой любимый депозитный клиент, он не придет. У него случится какая-то неприятность, заболеет ребенок, сломается машина.
Он же придет потом.
Он придет потом.
Деньги он не просто так вам отдал.
Нет, естественно, естественно, все это там сохраняется, переносится. Но вот когда ты выходишь из дома, у тебя какой-то такой вот ступор, думаешь, да, наверное, я сегодня просто порисую и попью чай.
А профессиональные заболевания вот этого мастеров?
Ой, открывайте блокнот, записывайте. Вот, близорук. Всевозможные искривления позвоночника. У нас же мало того, что мы горбимся, у нас идет очень асимметричная нагрузка на разные руки. То есть в правой руке машинка, она достаточно тяжелая. Вот, а левой рукой максимально...
Держишь клиента, чтобы ему не было...
Тянешь пальчиками кожу. Да,
ого.
И это вот очень такое усилие. И ты вот такой вот сидишь. Вот если тебе нужно, ты вот так сидишь или вот так вот сидишь. Да, это решается хорошими там стульями-сиденьями.
Какие еще стереотипы есть? Ну, то, что вы садисты, да, привязываете.
Мы садисты, мы маргиналы. Или, наоборот, мы неформалы. Или еще творческие натуры. То есть, вот мы, конечно, творческие, но в меру. Вот. Ну, а здесь даже, наверное, стереотипы не про профессию. Я как бы тату-мастер, и я сильно татуированный человек. Вот. И я достаточно часто сталкиваюсь просто с какими-то негативными комментариями по поводу моей внешности, когда я иду по улице летом. Вот. Я все равно, конечно, хожу в открытой одежде, потому что, ну, зачем такую красоту прятать? Вот. Ну, они не то, что меня расстраивают, но просто мне казалось, что как-то оно должно было уже отвалиться некоторое время назад, хотя бы по количеству татуированных ярких людей, которые я вижу на улице в Москве. Нет, не отваливается.
По прошествии многих лет, вообще с права что татуировки, вы не сожалеете о том, что вы когда-то начали их наносить? А вы были бы хуже без них? Про мотивацию мы тоже про это вначале говорили.
Ну, я была бы не хуже, но я была бы без татуировок. Это же скучно. Еще скажу я вам такую вещь, что татуировка, если она удачно сделана и не имеет идейно проходящей вот этой вот истории, там, сейчас я люблю «Спартак», завтра буду любить «Зенит», вот, ее очень быстро перестаешь замечать на себе.
Ага.
Татуированные люди не воспринимают себя как татуированных людей. Я даже во сне очень часто себя вижу с голыми руками. Вот, и когда я там в майке захожу в вагон метро, и на меня кто-то пристально смотрит, у меня первая мысль о том, что у меня расстегнуты брюки, и осталась зубная паста на губе. Вот. Это такое свое родненькое.
Тоже, кстати, стереотип, миф про людей татуированных, о том, что они постареют, будет дряблое тело, и вот это все обвиснет. Что здесь можно возразить, успокоить, объяснить?
Во-первых...
Но тело, на самом деле, в любом случае будет дряблым.
Да, во-первых, тело будет дряблым. И разницы в эстетике старческого тела татуированного и не татуированного я не вижу. В наших руках держать себя в порядке до максимально там взрослого возраста, если нам хочется быть красивыми, это мы сами решаем какой-то элементарной физкультуркой, там отсутствием перепадов веса. Вот. И еще у меня всегда возникает вопрос, в каком возрасте люди, которые спрашивают про старость, они считают, что старость начинается когда?
Не знаю, я когда сейчас говорил про старость, я, наверное, думал про лет 60.
Лет 60 у меня есть клиенты в возрасте 60 лет. В этом возрасте можно быть красивым и гладким. Причем сугубо собственными усилиями, без вот этих вот.
Страшный сон ваш. Вот какой-то профессиональный кошмар, не на работе, а именно то, что может вам присниться.
это когда я записала 3 клиентов на одно время и забыла им нарисовать проплаченные эскизы.
Послепродажное обслуживание для человека с татуировкой, оно как выглядит?
Да никак.
Надо ли как-то цвета поддерживать?
Очень-очень редкий, может быть, тип кожи. То, что делается сейчас, делается хорошими мастерами и хорошими материалами, я беру именно этот сегмент, он последующей доработки не требует. Смотрите, когда у нас заживает татуировка, у нас происходит следующее. Вот красочка покрывается сверху слоем нашей кожи. Она у нас не совсем прозрачная, и в зависимости от нашего общего цвета и пигмента, она может быть более или менее беленькой, может быть желтенькой, может быть коричневатой, может быть разной толщины. И то есть вот первый там месяц-два происходит усадка цвета. И теоретически, вот она за 2 месяца села до определенного цвета и тона, ну и все, она остановилась в этом состоянии. Могут быть какие-то нюансы, какой-то бешеный там загар избыточный, а может быть, есть люди аллергики не то, что конкретно на татуировочный пигмент, они, слава богу, сейчас прекрасные, но просто вот потихоньку организм вот какие-то лишние частички начинает убирать, тоже может быть усадка цвета более сильная, ну и все, а так в большинстве случаев.
Если мочалкой тереться интенсивно?
Мочалкой, пожалуйста.
А можно стереть ее?
Нет, нельзя стереть. Просто недавно человек, мой бывший клиент, мы с ним виделись, он упал с мотоцикла, ну, с мотороллера где-то на юге.
Содрал.
Содрал, он повредил татуировку. Но это была прям такая вот глубокая рана, которую в бытовых условиях, не ища себе на голову приключений, получить трудно.
А сводить татуировку это к косметологу всегда надо идти?
Существует несколько способов сведения, несколько типов аппаратов. Вот, один даже есть у нас. В основном это высветление перед переделкой. То есть очень много обращений по перекрытию старого корявого рисунка новым, но не всегда человек может получить ту цветность, то качество, которое он хочет, не удалив часть пигмента предыдущей работы. Вот. И тот лазер, который у нас, он называется неодимовый, он где-то за там пару процедур, он тона на 3-4 это дело сажает.
Последнее вас спрошу, 2 вопроса у меня. Смотрите ли вы на работы конкурентов?
Очень много смотрю.
Это надо или
это для надо, чего? Существует куча мастеров. Я как-то конкуренты, не совсем конкуренты. Просто такой большой клиентский рынок, и каждый в своей нише. И у меня очень много людей, которых я наблюдаю, восхищаюсь, которые мне нравятся, и прям вот в удовольствие. Я что-то там подглядываю, как это можно сделать. Надеюсь, у меня кто-нибудь что-нибудь подсмотрит полезного.
А вдохновение где черпаете?
Везде.
Вы говорили про и художественное образование, и про ваши такие высокие требования к клиентам. Ходите ли вы сами в галереи, музеи?
На выставки. Я смотрю даже в качестве репродукций очень много картин. Я из семьи художника, то есть я на этом материале выросла. Картины, готовые работы, природа, опять-таки, бабочки, цветочки.
Тату-мастер Алла была сегодня в программе «Изнанка». Если вы тоже хотите рассказать о своей профессии, пришлите нам заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Не забудьте в письме указать ссылки на ваши социальные сети. Предыдущие выпуски «Изнанки» есть на сайте «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».